Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наше сегодняшнее событие. Очень праздничное. Это Юрий Богомолов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да.
Юрий Богомолов, писатель с некоторых пор.
Да,
ну, раз книжки, значит, писатель. Но сейчас будет отказываться, конечно. Написал еще одну книжку о телевидении. Называется «Медиазвезды во взаимном отражении». Мы сейчас будем его ругать с Михаилом Кожуховым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже наобещали, что будем сурово критиковать эту книжку. Сегодня Михаил Кожухов не в роли телеведущего, а в роли вот литературного критика. И мы вместе прочитали книгу Юрия Богомолова. И будем с вами говорить о том, что нам в ней показалось правильным и важным, а с чем мы не согласны. Такое тоже случается. Но давайте вспомним все-таки о том, в какие дни выходит наша программа. Это дни столетия Великой Октябрьской социалистической революции, которую очень любят называть переворотом некоторые несознательные товарищи. Но, тем не менее, я спрошу своих гостей, сначала Юрия Богомолова, вот ретроспективно. Телевидение 7 ноября. Давайте вот все, что вы помните, как оно менялось за эти, давайте возьмем, 30 лет.
Вообще-то всегда была такая череда фильмов, посвященных революции. Выгребались все, значит, фильмы из арсенала, сделанные фильмы в жанре историко-революционного фильма. И все эти, значит, являлись на экран. Одни были развлекательные, приключенческие, связанные с революцией. Да?
Ну, типа чего?
Ну, я не знаю, типа там, «Неуловимые мстители», предположим. Ну, да.
Но это уже гражданская война.
Это уже гражданская война, да. Ну, не важно. Ну, были приключенческие с Андреем Мироновым, там, да, ну и так далее. А кроме того, значит, были много фильмов, посвященных Ленину, и уже с оттепельной поры, значит, это были не только «Ленин в 18-м» и «Ленин в октябре», но и фильмы Сергея Юткевича уже послевоенные, насколько я помню, там, значит, «Ленин в Польше», рассказы о Ленине, где один из рассказов о том, как Ленин умирает в горках. Вот.
То есть все менее празднично становился, да, образ Ленина в телевизоре.
Ну,
вот.
Ну, а когда советская власть рухнула, то стали появляться уже другого рода фильмы. В частности, была замечательная ироническая картина. Но ее, правда, не показывали. Это картина «Комедия строгого режима». Если вы помните...
«Каникулы».
Ну, «Каникулы строгого режима».
«Комедия строгого режима». «Каникулы строгого режима».
А, это совсем другое.
Это было уже потом.
И ее показывали.
Не то.
Мы не смотрели «Комедию строгого режима».
Ну, как же, Сухоруков играл, значит, такого уголовника.
Так.
Который сидит в тюрьме, как раз приближается дата дня рождения Ленина, какая-то юбилейная, и спускается распоряжение, чтобы сделать силами художественной самодеятельности зэков спектакль по, значит, там, то ли Погодину, значит, еще чего-то такое про Ленина.
Ой, какая прелесть, я не смогла, я пропустила.
И Сухоруков играет Ленина.
Ой, зэк, да. То есть зэк ли, ну, это, конечно, это была революция в телевизоре.
И там очень хорошо показано, как, значит, этот тщедушный, всеми попираемый, значит, уголовник, да, как только ему дают роль Ленина, он воспрял. Он чувствует себя паханом уже, а не просто, значит, то есть вождем. И начинается совершенно другая сцена. И когда приезжает начальство смотреть этот спектакль, там совершенно замечательный финал. Это ведь, кстати, по мотивам прозы Довлатова сделано, между прочим. И когда приезжает начальство, то, значит, они играют это, там паровоз какой-то снаряжает.
Летит, да.
Они все садятся на паровоз и с песней, значит, там революционные едут, за ним устремляется начальство. И паровоз, сметая, значит, зэковские ограждения, идет дальше, более, так сказать, общий план, и мы видим, что этот паровоз игрушечный и ходит по кругу.
В коммуне остановка.
Да. Вот такая значит,
здорово.
Картина очень смешная,
да.
Очень точная, очень правильная, потому что тут понятна технология возникновение культа вождя.
Так, ну это 90-е. Итак, к чему пришли? Вот к чему
пришли? Еще был замечательный фильм, но это уже серьезный был, который назывался «Телец» Александра Сафурова и Юрия Арабова.
Да.
И вот там тоже все было очень точно и верно сделано. Это Ленин, действительно уже умирающий.
Да.
Он опять в горках, как у Юткевича. Но там видно, что все, что осталось от Ленина, мыслителя, его тело.
Ну, мне кажется, что ни то, ни другое, ироничная интонация, не такая безжалостная, лабораторный анализ, как у Сокурова, сегодня невозможны, потому что маятник как-то качнулся в другую сторону, и мы по-прежнему пребываем на сломе эпох, о чем, собственно, наш уважаемый гость написал эту книгу.
Да.
И это его, как я понимаю, главный тезис, что нынешнее телевидение несет все родовые пятна или там пороки как раз этого слома, по одной ногой оставаясь в прошлом и пытаясь, или уже не пытаясь, перешагнуть в какую-то новую, какие-то новые времена.
Да, и мне даже показалось, что мало того, что собрал родовые пороки, так еще и отказался от каких-то там, как бы сказали казенным языком, позитивных наработок, которые случились за последние годы, за 90-е годы у этого телевидения. Он отказался от этого, и остались только родовые пороки, плюс пороки вновь приобретенные. Правильно я понимаю? Что сейчас вы в нынешнем телевидении вы не видите уже ничего?
Нет, я так скажу, что, в принципе, я, во-первых, как бы два слома попытался отразить. Это первый между советским и постсоветским, да, когда произошел. Он произошел не ежемоментно или не ежеминутно, в тот момент какой-то, предположим, 21 августа 1991. Он шел, этот процесс, просто 91 год оказался такой решающий. А второе, это уже связано с тем, как вроде бы телевидение постсоветское, 10-х годов, нулевых годов, 90-х годов, нулевых годов, да, оно было одним, а уже начиная с, где-то с 12-го, 14-го года, оно стало уже другим. Тоже, то есть произошел еще один слом, когда телевидение из, ну, скажем, если мы возьмем информационно-аналитический сегмент телевидения, когда это все превратилось уже в чистую пропаганду.
Да, ну, признаки сегодняшнего телевидения по этой книге я еще прочитаю, но мы давайте сразу скажем о том, что эта книга о персонале в том числе. Юрий Богомолов распределил их парами, вот таким он сделал ретроспективную такую штуку, он взял пары вроде там Валентина Леонтьева из прошлого, Светлана Сорокина из настоящего, Сергея Михалкова совсем из прошлого и его сына Никита из совсем настоящего. Несколько таких пар. И вот, Михаил, вы согласны были с такой, есть такая периодизация истории, тут параллелизация истории телевизионной?
Может быть, мне не хватает литературного образования, но я должен заметить, что вообще жанр двойного портрета — это телевизионное изобретение. И если я ничего не путаю, впервые жанр появился еще при Тёме Боровике на канале «Совершенно секретно». И успешно там процветал. Но можно я прежде спою «Плач Ярославны»?
Давайте, давайте. А мы подхватим.
Да. Меня вообще занимает отсутствие телевизионной критики в нашей стране. Пальцев одной руки хватит мне, чтобы перечислить все сколько-нибудь заметные фигуры, которые работают в этом жанре. При том, что в 90% случаев поводом для высказывания становится обозначение гражданской позиции в связи с каким-нибудь сериалом. Хотя, с моей точки зрения, сериал не имеет никакого отношения к телевидению. Это кино. Его делают люди кино, средствами кино. И телевизор, ящик, выступает только средством доставки.
Но все-таки, Михаил, вы согласитесь, что создатели сериалов получают телевизионную премию?
Вот я с этим как раз и не соглашаюсь. Ну, у них есть там две академии фактом, целых. Да. Вот пусть они там им премии и дают. Это не имеет отношения к нам, телевизионным муравьям.
То есть сериалы нужно вывести из сферы компетенции телекритиков,
да,
для начала.
Но я говорю к тому, да, что там прекрасная Ирина Петровская вдруг обращает внимание на какой-нибудь очередной сериал и обозначает свою гражданскую позицию. Все, на этом критика заканчивается. Смотрите, чтобы не показывать пальцами на присутствующих, лет 25 выходит в эфир Дмитрий Крылов. Это что, настолько плохо, или это настолько прекрасно, чтобы ни разу никто из них не разобрал это по косточкам? Вы видели хоть раз публикацию, например, о телевидении Анатолия Малкина, который на самом деле, ну, уж сделал для развития нынешнего телевидения больше, чем Константин Эрнст? Или либо это какая-то бухгалтерия телевизионная, которая занимается чудесная Арина Бородина, но которая в действительности должна интересовать бухгалтерию и генеральных продюсеров. Вау, мы порвали, наши пацанки порвали долю, пишет там очередной из этих генеральных продюсеров. И что? Ну мы-то какое к этому имеем отношение? В общем, вот на фоне этой пустоты, которую я переживаю остро, конечно, я взахлеб читал книжку, просто взахлеб, наслаждаясь этими двойными портретами.
Можно я вопрос задам? Вот скажите, пожалуйста, вот вам не хватает телекритики по отношению к телевидению. Я задаю вопрос, а почему вообще телевидению нужна телекритика? Это же конвейер, это производство, это... Ну, я еще понимаю, что все-таки спектакль – это штучный товар, там, театр. Книги – это штучный товар, нужна литературная критика. Но телевидение, производящее Крылова, примерно этот формат, действительно, 30 лет или 20 лет, сколько он существует, почему телекритик должен сесть и описать то, что он думает о программе хорошей, качественной программе Дмитрия Крылова? Почему он должен этим заниматься? Вот его что такое телекритика современная? Его зацепило, вот вы говорите гражданство, его зацепило, он написал. Почему он пишет о том, что его зацепило? Потому что он знает, что зрители тоже это зацепило. И зрителям интересно сверить, вот как вы сверяли с этой книжкой, зрителям интересно сверить свои эмоции с эмоциями критика. Но зачем-то описывать программу, которая, ну набита уже рука, но...
Послушайте, по этой логике я тут увидел недавно таблицу. Все московские театры возглавляются людьми, самому младшему из которых 72 года. Но это же не значит, и у них тоже набита рука, у Марка Анатольевича Захарова. Но это же не значит, что театральная критика не обращает внимания на каждый его новый спектакль.
Так я и говорю, штучный товар. А я про что? Но потом, когда этот спектакль идет и идет уже много лет в театре, ну никто же, конечно, не будет его в 25-й раз осмысливать. 20... Ну, разве что какой-нибудь театровед для своей книжки.
Ну, не знаю, мне... Я там удостоился однажды, да, меня куда-то там приглашали, расспрашивали, где я люблю кислое или сладкое, как любят сегодня спрашивать журналисты, пишущие о телевидении. Я один раз в жизни удостоился, 25 лет назад, Инна Руденко разобрала мою программу, и то больше с точки зрения каких-то, ну, человеческих вещей. А мне хотелось бы, и мне было бы интересно, что я делаю неправильно. Там, что я делаю хорошо, что плохо, почему я это делаю.
Хорошо.
Так.
Дадим возможность Богомолову ответить за всю российскую телекритику. Пожалуйста.
Михаил, во-первых, я что хочу сказать, что двойные портреты, честно говоря, я вдохновлялся, значит, не Боровиком, а Плутархом, который в свое время, значит, этот жанр и начал своими двойными портретами греческих, значит, исторических деятелей, древнегреческих и римских. Вот.
Эрнст и Лапин – это по Плутарху. Это хорошо.
Да. И дело в том, что еще больше меня вдохновила книжка, значит, Сергея Веренцева, которая была посвящена двойным портретам. И я еще совсем будучи молодым, значит, обожал эту книжку, она у меня сидела в голове. И поэтому, когда... телевидение, да, огромный массив материала. Поскольку долгие годы я был дежурным по телевизору в разных изданиях, то это все, значит, у меня так или иначе запечатлелось и в памяти, и в компьютере. Вот. И поэтому я подумал, ну как это можно, значит, охватить? Тут целый, значит, институт мог бы работать для того, чтобы создать более-менее полную историю этого телевидения. Поэтому я нагло написал, значит, что это субъективная история нашего телевидения. Поэтому я придумал вот такой ход. парные эти портреты. И с советской, и постсоветской эпохи. Начиная с руководителей. Сергея Лапина, который руководил телевидением что-то около 18 лет.
И, мистическая цифра в нашей истории.
Да, совершенно верно. И, значит, с Константином Львовичем Эрнстом, который тоже уже столько времени руководит. И хотел понять, вот когда они, когда Эрнст сменил, уже Лапин был в отставке, он сменил, по-моему, Кравченко, что ли, я уж не помню кого, сменил непосредственно, то казалось, что он совсем как бы далеко уйдет от тех принципов, которыми руководствовался Лапин. Но я думаю, что это будет потом, значит, какие-то параллельные, но эти параллельные опять начали на моих глазах пересекаться. И все те принципы, которые были у Лапина, где он себя располовинил, себя лично располовинил на человекообразованного, книгачея, значит, страстного любителя поэзии Серебряного века и так далее, где он мог часами, значит, наизусть читать стихи Рязанову и Сагалаеву, да, свободное от работы
это
время.
Это с Эрнстом его очень роднит, конечно.
Вот. И когда, значит, я смотрю, а Эрнст как бы на моих глазах все происходило, я еще работал в «Московских новостях», когда, значит, я брал у него интервью, он еще не был, значит, руководителем, а только был генеральным продюсером, по-моему, и пошли слухи, что его вот-вот, значит, сейчас сделают, и я побежал брать у него интервью, и он... Я его спросил, как вот вы относитесь к этой идее. Ну, говорит, нет, я, значит, не могу. Я сам, потом у меня слишком длинные волосы. У него были действительно на плечах волосы. Был такой, если кто помнит его передачи «Матадор».
Художник-тюбик такой, да.
Да, значит, и, значит, и когда все-таки случилось это, я взял и написал, значит, текст под названием «Пострижение директора». А он действительно постригся.
Ну, вы знаете, это...
Очень много сходств.
Удивительная вещь вообще. Все практически телебоги, с которыми я там, меня сводил случай, очень образованные, довольно умные, интересующиеся люди, которые тебе говорят, ну, мы-то, я-то франкофил, у меня-то Монтень. Ну, этим-то это не нужно. Это такой вот сведник общий. Там, кстати, вот в этом двойном портрете Лапина и Эрнста есть потрясающие подробности про Лапина, ныне многим забытыми, о том, что он запретил показывать крупным планом поющую Пугачеву, потому что у него возник образ, она слишком близко подносила микрофон к губам, и он решил, что это аллюзия к оральному сексу. И распорядился выстроить такой план, чтобы никто больше не
догадался. Какой испорченный был человек, оказывается, этот Сергей Лапин. Ну, я думаю, что вот этого лишен, конечно, таких предрассудков, Константин Эрнст.
Ну, мне, кстати, вот было это тоже очень интересно. У Юрия Александровича есть там несколько персонажей, к которым не нашлось пары. А это там Невзоров. Там есть очень, правда, смешная такая тонкая вещь, когда сам Невзоров говорит, что я обладаю некой медийной плавучестью. Не всплываю. И по некоторому размышлению ты, конечно, вспоминаешь о некоторой другой субстанции, которая тоже обладает.
Ну, он, наверное, это закладывал. Он же такой человек самоироничный. Ну,
есть, тем не менее, есть персоны, которые, которым трудно подобрать пару. И там есть главки, которые совпадают и с моими какими-то размышлениями на эту тему, о трансформациях там Петра Толстого, бывшего моего товарища, Дмитрия Киселева, там, которого я знаю чуть хуже, но тоже знаю. А мне тоже было интересно, как из одного это все превращается в нечто совершенно другое. Ну вот у Юрия Богомолова есть свой взгляд на это, и
Да, интересно. И, ну, я хочу сказать нашим слушателям и зрителям вот что. Что вот эти вот парные портреты, это можно все прочитать в книге. Есть там еще, конечно, он отступает от этого. И он дает такую ретроспективу сериалов, ситкомов, того, что мы с вами тоже можем, уважаемые коллеги, обсудить его взгляд на эти вещи. Но я сейчас предлагаю посмотреть опрос, который мы проводили на улице специально по заказу нашего уважаемого автора Юрия Богомолова. И опрос состоял следующим. Мы спрашивали, какие лица, ну, извините за тавтологию, ну, там, скажем так, кто олицетворяет, хотела сказать, лица олицетворяют. Кто из ведущих сегодняшних или там из людей телевидения олицетворяет сегодняшнее телевидение? Вот давайте посмотрим опрос и обсудим мнение людей, что они скажут. Посмотрим.
Соловьев и Киселев однозначно.
Почему они?
Потому что эти люди просто синоним слова «пропаганда».
Возможно, из политики может быть Соловьев.
Соловьев для вас. А почему он представляет телевидение?
Потому что его везде показывают, больше всего крутят. Это чистой воды популизм. Человек очень умело пользуется своей харизмой и направляет ее не совсем в нужную сторону.
Малахов?
Эрнст? Не знаю, если российский.
Почему Малахов, почему Эрнст?
Просто первое приходит в голову, не знаю. Ну, Соловьев почему-то первая мысль пришла.
А почему именно он олицетворяет телевидение?
Его очень много на телевидении, наверное. Мне он интересен, но точка зрения, на его взгляд на некоторые вещи у меня не совпадает.
Сим Галкин нравится, смотрю все его ток-шоу. Очень интересно. Да, особенно вот это последнее, старше всех. Очень прикольно. И лучше всех. В общем, мне нравятся все его ток-шоу.
Малахов.
Почему он?
Потому что часто его передачи смотрим, и моя семья тоже.
Ну, хочу сказать, и одиозные личности, типа Владимира Соловьева, да, я переключаю этот канал, не очень люблю. Очень нервная передача, и не потому что они не информативны. Мне не нравится сам дух передачи, допустим, да. Мне очень нравится, конечно, канал «Культуры». Я обожаю вот умные программы, которые нас образовывают, которые нас развивают.
Это в один образ смешалось, скорее даже два образа. Что один молодой такой человек, активный, более позитивный, а другой тоже такой более серьезный и более нагнетающий обстановку.
Что скажете?
Ну, что все как бы среагировали, да, на то, что сегодня выпукло, рельефно представлено на телеэкране. Ну, что-то, кстати, да, ну, Соловьев, ну, значит, кто-то, кого там они еще называли, Киселев, да? Вот. Но примечательно то, что при этом они понимают, что это...
Чем они примечательны?
Не совсем, так сказать, да, заслуженно, что ли, занимает свое такое.
Вот вы обратили внимание тоже, вот, Михаил, я хочу как все-таки телеведущему, что люди же не говорят, а лучше... Вот нет, кто-то сказал, Галкин, что нравится. Они, ведь мы не задавали вопрос, что вам нравится, а что олицетворяет. Они это очень хорошо поняли вопрос. И кто-то все-таки сбился на нравится. Но олицетворение не тот, кто им нравится. Это совсем не обязательно совпадает, Соловьев, Киселев, с тем, что им нравится. Но это знак, это символ. Вот они, в общем, адекватно отвечают-то.
Ну, а что вы хотите, если Соловьев каждый день в эфире?
Каждую ночь.
В конце концов, щенок, вырастая собакой, ест то, что ему в миску насыпали. И это, простите за циничность этого образа. Ну, а что вы хотите от
аудитории? Мне просто кажется, что если бы такой опрос был 3 года, ну, сейчас скажем так, 5 лет назад, то люди бы скорее говорили о какой-то, да, популярной персоне, но которая вот им близка. Мне кажется так. А сегодня они говорят ровно о том, что вот об этих, вот о том, что чем оно сегодня отмечено, вот это телевидение, вот этой пропагандой, это для них это сегодня...
А ничего нет другого?
Ничего другого.
Но другое бывает, да, ну, они вспомнили культуру, да.
Ой, они так вспомнили культуру, что не назвали ни одного имени. Мы же просили имена.
Ну,
ой, мне нравится, попробуйте назвать...
не так персоналистка.
Да, но тем не менее, да, знаете, но... я вот не доверяю этим
отзывам. Но то, что значит, пропаганда заняла непомерно, значит, большое место... Ну, вот этот слом в 2014 году произошел. Во-первых, значит, был выдавлен из эфира «Дождь», из эфира. В интернете он остался. Да?
Но когда кабельщики от него отказались, да, не совсем кабельщики... из эфира, когда кабельщики отключили душ, что это имеется в виду?
И ТВ-плюс отказалось, который
ну, да, давал. Да, на какое-то все... время.
Да. Вот, они все отказались, когда было выдавлено. И когда и эти самые пропагандистские шоу стали множиться и безразмерными становились по части метража. Вы смотрите, как это вообще. Значит, сначала это шло где-то глубоко в вечернем эфире. Потом вдруг для Первый канал стал давать это в, значит, дневной эфир для домохозяек. Значит, то же самое случилось с Российским каналом. То есть они стали занимать все это место. А то, что осталось, осталось для таблоидных желтых шоу, типа, ну, пусть говорят, и
люди, которые имеют дело с телевидением, понимают, что, значит, это востребовано. Они не будут занимать свой эфир, очень дорогой, тем, что не смотрят. Значит, когда они плодят и плодят эти ток-шоу с этим ором на политические темы, а это обычно тема Украины или Сирии, или в лучшем случае Трампа, то, значит, это смотрят. Значит, это вот...
Ну, вы знаете, тут мы можем сейчас упасть в пропасть давней дискуссии. Вот образно я ее могу сформулировать следующим образом. Я видел в прайм-тайм во Франции, то есть 21.30, репортаж о родильном доме где-то под Смоленском. То есть типа французы типа умные, и им это интересно, а мы типа глупые, и нам вот это неправильно. Мы имеем дело с неверным, с моей точки зрения, механизмом экономическим, который регулирует сегодняшнее телевидение. Мы его взяли, импортировали из стран, где есть 100 каналов. И, возможно, там это работает. У нас это привело какие-то корявые формы. И телевидение стало только бизнесом в чистом виде. А это не может быть в чистом виде. Это, знаете, похоже немножко на церковь. Но церковь должна зарабатывать.
Так вы же согласились с тем, что это бизнес. Значит, то, что
отдельно,
смотрят...
Это особый
да,
бизнес.
Но раз смотрят, раз они наполняют свой эфир вот такими шоу, значит, это и есть бизнес. Значит, это то, что востребовано.
Не обязательно.
Вот меня вот...
Думаете? Вы тоже думаете, что это не обязательно, что это востребовано? Что они наполняют, потому что это востребовано?
Это очень сложный идет механизм. Сначала, значит, что они делают? Они ведь не просто... Я же помню, как были эти самые в начале выпуски эти таблоидного формата. Была большая стирка.
Ну, конечно, мы тоже ее помним, да.
Где просто сидели люди в рядок. И, значит, перемывали чьи-то косточки. Потом, значит, придумали «Пять вечеров». И там вот этот формат по мере лет, он скандализировался все больше и больше. Уже было мало, значит, просто там перетряхнуть чье-то белье. Да? Уже надо было, чтобы встретились эти, значит, носители белья и повздорили. Уже надо было, чтобы была драка и так далее. Вот эти все вещи, они, значит, шли по нарастающей. И обратите внимание, как по сетке эти программы двигались. Сначала ведь малаховская программа была где-то в такое глухое время, где-то в 5 часов выходила, в 17, да, она выходила, а в прайме шли либо фильмы, значит, либо сериалы и так далее. И постепенно эти программы стали вытеснять сериалы и сдвинулись уже в вечерний прайм. Почему? Потому что действительно они стали коммерчески выгодными. Они рекламоемкими стали, да, ну, в этом отношении. Теперь, когда Соловьева стали показывать ежевечерне, значит, с его этим самым пропагандистским шоу, то я подумал, боже мой, зачем, что же они работают против самих себя, против своих целей, зачем они сдвигают в ночь эти, значит, политизированные ток-шоу, это же, ну, какой зритель доживет, и вдруг выяснилось, что это, наоборот, растягивает прайм для них, да, а ночь оказалась дополнительным бонусом, оказывается. Посмотрите, уже Соловьев демонизировался благодаря этому значит, ночному своему шоу. Это такой уже ночной персонаж, да, который является в черном одеянии, неизменно.
Летает над страной.
Да. И, значит, руководит Дракула, вот, да. Вот так, значит, моет руки перед, значит, тем, как начать шоу. У него все это, значит, работает, потом царственно показывает вот этому человеку, значит, можно говорить. Теперь вот этому, значит, пытается, значит, шутить, издеваться. И вот это бесовское какое-то начало во всем этом шоу, оно начинает на подсознание действовать. И люди подсаживаются на эту чертовщину, на эту бесовщину. И поэтому она и коммерчески выгодна, и пропагандистски, значит, дает. Вот. Он же не может без того, чтобы не разогревать все время.
Ну, и итог мы видим на московских улицах, что это самый упоминаемый персонаж, и некоторые кандидатки в президенты должны кусать локти, которые думают, что это они самые популярные. Нет, вот мы видим, что это все-таки Владимир Соловьев. Я сейчас прочитаю для наших зрителей и для вас, уважаемые коллеги, 5 пунктов, которыми Юрий Богомолов отмечает, вот что характерно для сегодняшнего телевидения, и вот наш уважаемый литературный критик Михаил Кольев. Кожухов, согласится он или нет, что характерно сегодня? Антилиберализм, цель размазать и просто уничтожить оппозицию или, по крайней мере, ее унизить. Антиамериканизм, это один из излюбленных мотивов всех политизированных ток-шоу. Мракобесие, склонность для нашего ТВ не новая, пишет Богомолов. На сей раз она приняла особо крутой оборот, но имеется в виду там плоские земли и так далее, и так далее. Малаховщина, целая отрасль сплетен, домыслов, пересудов и так далее. Жизнь замечательных людей, замелькали биографии знатных людей советской эпохи, тут надо подчеркнуть, именно советская, вот это вот стало просто, это тоже такой конвейер, Фурцева, Чкалов и так далее. Ну вот, пожалуйста, вот 4 я, А, Б, В, Г, Д, нет, А, Б, В, Г, 4 таких главных пункта, которые отличают всего, вот телевидение на сегодняшнем этапе, вы с ними согласитесь?
Да, соглашусь и добавлю еще одно, вот этот золотой век вообще прессы в нашей стране, это там середина 90-х и первая, наверное, пятилетка 2000-х, она была отмечена еще собственным поиском каких-то форматов, присутствием программ. Они были лучше или хуже, но телевидение искало свое лицо. Это иногда достигало высокого искусства или там уровня, да, там, например, в виде программы «Взгляд», да, или там какой-нибудь молодежной студии, да, это было время, когда...
До и после Павловича.
До и после Павловича, когда стало возможно обсуждать какие-то вопросы, и телевидение тоже помогало это сделать. И это закончилось только тем, когда я однажды, общаясь с очередным телебогом, сказал: «Давайте я что-нибудь придумаю». И он сказал: «Не надо, не надо, не надо. Я возьму формат, откатанный во Франции или Англии, который собрал рейтинг, заплачу 3 копейки, куплю его и поставлю. А придумывать ничего не надо». И закончилось это полным отсутствием программ, которые бы вот были про нас. А, да, все эти многочисленные катания, пения, все это есть, это все удовлетворяет какую-то потребность в веселом развлечении, но все остальное исчезло. Исчезло.
Исчезли талантливые люди телевидения. Можно говорить даже о том, какие потери понесли, значит, люди, начиная с Парфенова. Работала талантливая Лиза Листова.
Да, Екатерина Гордеева, Павел Силин,
Андрей Лошак, Марьяна Максимовская. Это мартиролог, между прочим, такой, так сказать, да, образовался.
И даже Света Сорокина, с которой должен начинаться этот список.
Ну, вот. А кто остался? Пиманов?
Мамонтов.
Мамонтов. Знаете, вот вы очень, наверное, сейчас будете смеяться. Я расскажу вам такое. Я никогда не смотрела канал «Спас» и не буду смотреть. Но кнопками, знаете, бывает такое, щелкаешь утром. Я просто вот нащелкала до этого «Спас» и не могла остановиться. Ну, оставила просто от того, что была потрясена. Оказывается, я не могла поверить. Вот этот вот мальчик Борис, святой мальчик Борис Корчевников, который возглавил святой канал «Спас», он туда подтащил самых святых людей в ГТРК, а именно Аркадия Мамонтова. И вот этот Аркадий Мамонтов, оказывается, сейчас на канале «Спас» ведет одно шоу за другим. То есть я вот специально оставила эту кнопку и видела, как он сначала с целой группой экспертов, которых мы хорошо узнаем по шоу Соловьева, они те же самые, на самом деле, они обсуждали Николая Первого, и, конечно, все его проблемы были связаны с оранжевой пропагандой. Я отметила это слово, которое и тогда, и вот сейчас мы пожинаем плоды вот той оранжевой пропаганды, которая была еще в 17-м году. Потом он перешел в другой формат, в другую передачу, и он уже сидел один на один с какой-то дамой, тоже, может быть, историком или еще кем-то, я уже не вникала, я просто была поражена, как один ведущий работает на вот много-много-много, на многих станках на канале «Спас».
Я только что видел его, я не знаю, нет, уже на канале «Россия», он ведь и на канале «Россия» работает.
Остался.
Он, где он беседовал...
Не хватает кадров телевидению современному, вы видите?
Где он беседовал с писателем Прохановым, который
еще
ему
один
исповедовал.
Персонаж вашей книги, кстати.
Вот, кстати говоря, вот что мне не понравилось
так.
в вашей книге, это двойной претензии. Портрет Елены Семенова и Александра Андреевича Проханова. Я был знаком и с Еленой Семеновым, он даже сыграл какую-то роль в моей жизни. И с афганских времен приятельствую с Александром Андреевичем, который, мне кажется, вообще глубже и интереснее, чем его воспринимают многие. И талантливее, чем это принято считать. Но мне показалось, что совсем они разные, совсем они разные минералы.
Ну, я же их сблизил, естественно, условно.
Искусственно.
Только потому, что они оба агенты влияния. Как один, значит, как журналист.
А кто не агент? Я бы так сказала, влияние.
Как один журналист. Нет, ну просто они как бы сами. Проханов себя признавал, значит, таким агентом. И Семенов играл такую же роль. В данном случае это не оценочное.
Но он себя так не позиционировал.
Но это так не оценочно, понимаете? Но то, что они в разные стороны разошлись, для меня очевидно, потому что то, что сегодня говорит Проханов, да, насколько он в данном случае глубок. Вы читали его открытое письмо Чем Ильну?
К сожалению, да.
Ну, так уже о чем можно говорить? Где он рассказал о северокорейском гении, который должен...
Значит, можно я скажу эпизод? Я как-то был долго без работы и пришел к нему в газету.
Завтра.
Да, завтра, да. Мы знакомы с афганских в то же время. А тогда вышла какая-то книга, по-моему, «Господин Гексоген».
Да, была такая.
И он мне говорит, что я могу для вас сделать, Мишенька? Я ему говорю, Александр Андреевич, у меня к вам одна просьба. Можно вас попросить в следующей книжке «Жидомасонский заговор» упоминать на каждой странице не два раза, а хотя бы один? И вы не представляете, ему стало так неловко. Причем искренне, он сказал, ну вы же не думаете, ну это же конъюнктура, ну вы же понимаете, ну вы же меня знаете.
А Жиля его... застеснялся.
Застеснялся.
Это очень интересный штрих.
А какие
очень
у него стихи, это самое антисемитские про Ходорковского? Я даже, меня как-то, значит, пригласили на культуру, значит, там в программу, по-моему, к Архангельскому, да? Значит, программу к Архангельскому, и он был там, сидел, да? И я знал, что он будет, я специально выучил этот стих наизусть. Вот это. И стал зачитывать этот стих. Что-то, значит, Ходорковский, и, в общем, там распяли Россию. Там. В общем, я уже сейчас...
Голодный проглотил утюг.
Не помню. Он, значит, набычился очень. Я вам благодарен, что вы это... прочли. А это еще было до того, как, значит, такой он полюбил Путина.
Вот. Да, был такой.
Ну вот, и он был очень, да, раздражен, в конце концов. В конце концов, этот фрагмент был вырезан из эфира. И, значит, это так прошло. Но должен вам в чем сказать, в чем, так сказать, проблема Проханова. На одном из эфиров он сказал, Его спросили, значит, что бы вы, значит, желали в стране. Он говорил, он сказал, чтобы был пятого поколения бомбардировщиков. Он говорит, а вот Сталина возвращение, ну, говорит, если бы все-таки были те репрессии, которые, значит, были, но после этого была бы, значит, вот такая мощная, крепкая страна, я бы и этого, значит, пожелал. Вот. Ну, а с евреями, значит, они должны вернуться в Россию и создать в шарашках, значит, и еще какие-нибудь пятого поколения танки, значит, да, и так далее. И вот я подумал, что для него вот этот идеал, да, абстрактный, абстрактной империи, абстрактных, значит, абстрактных танков и абстрактных людей, самое главное, которые могут дарить эти танки, это все, в этом вся жизнь его, и в этом все представление о том, как надо устроить эту жизнь.
Знаете что, я вот сейчас хочу переключить ваше внимание на тему сериалов, которые проходят красной нитью через эту книжку. И вот тут как раз тоже многим будет интересно сравнить свои впечатления. Ну, начну издалека. Я скажу, что у нас с Юрием Богомоловым давний конфликт по линии сериала «17 мгновений весны». Давний. Да? И он никогда не закончится, потому что всегда считал Юрий Богомолов, что это фильм, прославляющий КГБ. Я так никогда не считала. Вот я никогда не воспринимала. Вот он прям опять в этой книжке пишет: агент КГБ, там, Штирлиц, агент, сотрудник КГБ. Но никогда. Михаил, ну скажи, ну поддержите меня. Ну вы воспринимали этот фильм как пропаганду КГБ. Нет, а Штирлиц никогда. Как. Ну, слава богу, нас уже двое, и мы это никогда больше не обсуждаем.
Нет, а обойдите.
Вот пусть он себе проводит эту линию всю свою жизнь.
Мочит
Штирлица всегда.
Мне этот сериал очень дорог, так же как.
Ой, дорог он вам, потому что вы на нем отталкиваетесь. Все свое творчество.
Так же, как фильм «Чапаев». Недаром анекдоты, да, рассказывают дорог. В основном про Чапаева и Штирлица в народе. Да? Но я что хочу сказать, чем он мне дорог? Он
я
дорог
знаю,
тем, что
дорог,
он как бы героизировал комплекс советского человека, конформиста. Вот конформист, каждый сотрудник КГБ, ЦК и так далее, он себя чувствует Штирлицем, если у него есть какие-то, значит, представления благородные о демократии. Он, я так сказал, он не агент не КГБ, он агент какой-то отдельно взятый, несуществующей демократической державы.
Ладно, я прочитаю фразу, и вот скажем, спросим наших зрителей, согласны ли они с такой фразой, потому что это про них, про их восприятие этого сериала. Тем не менее, население страны не очень беспокоилось идеологическими нюансами и мнениями сторонников и противников советской власти по поводу 17 мгновений. В первый раз оно посмотрело картину взахлёб, потом посмеялось, потом снова посмотрело ее с не меньшим интересом и снова посмеялось, и полюбило, и потом смотрело с ностальгическими чувствами и так до тех пор, пока не полюбила свою любовь к нему, к Штирлицу. Мы не смеялись, мы любили без смеха этот сериал.
Ну,
я не
как
согласна.
Можно не смеяться?
Ну что, ну вы.
А сколько пародий?
Можно
было?
Не смеяться. Пародии, анекдотов, да, но мы анекдоты мы с удовольствием любили. Но сериал, ну никогда. Ну, Михаил, ну поддержите меня еще.
Нет, мне тоже.
Вот, ура.
Он стал частью какого-то. А даже не народного фольклора,
да.
А частью вот
это
народного
от любви, да.
А самосознания, так же, как и Чапаев.
Ну, конечно, а да. Я про это прошу.
В общем, ничего, мы не смеялись, и мы любили, и как агенты КГБ мы его не воспринимали. И как прославление КГБ, ну вот этой ассоциации, что это фильм, во славу КГБ не было. Хорошо, я теперь скажу о хорошем, то, что вы сказали. Про хорошее. Два сериала отметил Юрий Богомолов, это старые теперь уже, получается, вот новых нет, которые стоило бы так отметить, он отметил в сериал «Не родись красивой» и отметил сериал и просто ну такую фразу написал. Я без всякого юмора склонен считать, что няня, моя прекрасная няня, это своего рода подвиг всех, кто к этому, к созданию этого сериала причастен. Но вы это немножко объясните, но по поводу «Не родись красивой» я хочу свои 5 копеек вставить, потому что тут я вас уем. Вы пишете: сериальная драмеди «Не родись красивой» появилась в далекой и красивой Колумбии. Зрительский успех на родине был бы, пожалуй, круче, чем у нас, у них там был круче, чем у нас. там сам президент страны счел за честь сняться в одной из серий с героиней и поговорить с ней за жизнь. А у нас только несколько персонажей из шоу-бизнеса не постеснялись войти в контакт с Катей Пушкаревой. И самая статусная из них – Настя Волочкова. И тут я хватаю вас за руку, потому что я страстная поклонница этого сериала. И самая статусная из тех, кто поговорил с Катей Пушкаревой за жизнь, это была Алина Кабаева, которая пришла к Кате и сказала: «Катя, не плачь, я расскажу тебе, что такое успех». И она так ее вот успокаивала своей биографией, как она была страшненькой, маленькой, и вдруг на нее снизошло некое счастье. Вот,
это я пропустил.
Потому что вы не смотрели, как я этот сериал, да, от наверное. Первой до последней серии.
Но мне уже пора. Передавайте привет вашему президенту. А вы мне обещайте, что больше не будете так расстраиваться. Ведь это же вредно. Я постараюсь.
Это я пропустил, каюсь.
Тогда расскажите, почему, вот, почему «Не родись красивой», все-таки вы считаете, что это подвиг? Это интересно.
«Не родись няня». Моя прекрасная няня. Да. Дело в том, что там ведь был, значит, такой... Она вышла в тот момент, да? Вот эта вся няня, да? Она вышла в тот момент, когда происходили очень серьезные процессы в ментальности, в психологии наших людей. Когда вдруг буржуазная жизнь... буржуазные реалии, да, связанные с успехом, с освоением этого успеха, с последствиями этого успеха, входили в эту жизнь. Да. Но ведь я там няню сравниваю с чем, если вы помните, с этим самым ситкомом советским, который назывался «Кабачок 13 стульев».
Точно, да.
Был такой, значит, да?
Няня, это имеется в виду Анастасия Заворотнюк, если кто не понял, никто не помнит. Они помнят,
какой был успех? Я помню, был на фестивале на Кинотавре в Сочи. Там выходили разные артисты на дорожку. Но когда вышел Заворотнюк, такой визг обрушился на актрису, значит, это было... Потом я уже с Роднянским, продюсером и канала, и, значит, хозяином канала, и говорил, значит, о последствиях, ну, как дальше актрисе жить. И он с горечью сказал, что она уходит, значит, с канала, не понимая, что в этом, значит, образе ей жить и жить. Вот. И действительно, она долго держала эту маску, прекрасная няня. Вот. И даже когда стала ведущей ледникового периода, по-моему, да, она, значит, пыталась изображать.
Да, оставалась няней.
Да.
Но я обнаружил ее не буквально недавно в списке актеров, которые вызывают наибольшее раздражение у публики.
Да?
Она так и не смогла отклеиться от этой маски и, в общем,
а ведь хорошая была артистка по своим задаткам.
А знаете, я еще даже почему помню, очень повторяли? Они заповторялись так этим сериалом, что они просто действительно реально достали, я думаю. Потому что вот с 2005 года, когда он появился, и этот успех, заповторялись просто.
Да, они двигали его, да, уже, да, помимо, значит, оригинала.
Да, они залезли уже туда, далеко-далеко.
Вообще, это такое наше увлечение. Я как написал в социальных сетях, что я боюсь уже шкаф открывать, потому что откроешь ящик, оттуда или Нагиев, или Шостаков, этот самый, Светлаков, как, выскочит.
Это еще не самое страшное. Это вы не перечисли, не самое. Пусть Светлаков выскакивает почаще. Я свой шкаф открою для Светлакова. Все-таки. И серьезный момент, касающийся уже бандитских и ментовских сериалов, которые вот я хочу сверить свои ощущения. Мне показалось, вы пишете о том, когда вы антологию проводите сериалов, начиная с «Знатоков» и там потом «Бандитский Петербург», потом особенно «Глухарь». Вы пишете подробно. У меня какое-то ощущение, что вы пишете, говорите о том, что сериалы смелее, чем само по себе телевидение. То есть они смелее говорят о том, что происходит в милиции, об этом беспределе и так далее. То есть они делают то, чего не может позволить себе современное телевидение. Так ли это? Я правильно посмотрел?
Я думаю, что... Нет, я не говорю про все, но про какие-то сериалы я, значит, говорю. Я провожу четкую грань между знатоками советскими, да, и уже постсоветскими. И по мне так вот «Глухарь» – это тот сериал, который обозначил все... больные нервы этой системы милицейской, да. Вот эта ситуация, когда молодой, обаятельный, простодушный, да, парень приходит в милицию, начинает работать, и по мере того, как он работает, он, значит, знакомится со всей этой системой. Во-первых, как надо выбивать показания, во-вторых, как надо работать с другими правоохранительными службами.
Значит, да. Но он беспредельщик.
Да, и возникает беспредельщик, наркоман, значит, которого приходится вытаскивать за уши из наркомании. И в конце концов он предвосхитил ту реальность, которая потом последовала. Вот этот майор Евсюков, который тоже свихнулся, да, практически, да, на всем этом, свихнулся, и, значит, самый артист, который играл, значит, Максим Аверин, ведь сериал этот еще кончился, потому что артиста уже больше было не вмоготу, вот, и он ушел. Но там пришел на его смену другой мент, Карпов. Ему было посвящено несколько серий. А Карпов это тоже беспредельщик. И тоже свихнулся. И тоже пошел как бы в частную охранную структуру для того, чтобы после психушки, значит, поработать во имя добра.
Так вот одним, поскольку мы заканчиваем, одним словом, вот ваше и ваше мнение. Эти сериалы бандитские, ментовские и так далее, они скорее в плюс, в том смысле, что они шире делают картину современной российской жизни, или они в минус, потому что то, что им приписывается, бандитизация сознания, там кровища, приучают людей к жестокости. Что вы скажете? Вот мой Михаил, как вы это видите?
Я обращу внимание на то, что это справедливое замечание о том, что порой они смелее, чем все остальное, потому что даже в оплеванном, затоптанном телевизионной тусовкой, может быть, даже и по делу, сериал, во многом по делу, сериалу «Спящие», там звучат тексты, которые не могут прозвучать ни в каком другом телевизионном пространстве.
Но они звучат от таких персонажей, в таком контексте, что лучше бы они не звучали.
Но они звучат.
Но это не криминальный формат, это уже шпионский формат.
Ну да. Но я, на самом деле, не являюсь зрителем всей этой...
Михаил, я все-таки... Нет, это очень принципиально, то, что вы сказали. Эти тексты, которые не могли бы быть, они звучат так, чтобы они были отвратительны и неприятны тем, кто их слышит. Это не для продвижения этих мыслей.
Нет,
это делается для дискредитации этих мыслей. А зачем тогда? А зачем? Чтобы их еще раз дискредитировать, эти мысли?
Это другое дело. Я просто отметил, что в рамках этого жанра можно что-то с той или другой целью, чего нельзя... в другом месте, только из-за этого. Я вообще не поклонник, к сожалению. Я не видел ни одной улицы разбитых фонарей и никогда не буду. И всю эту муру я просто не смотрю.
Все-таки мура. Мура, но, от слова
мура. Эти сериалы, вот мне кажется...
От слова мура собачья.
Начиная с бандитского Петербурга, да, который был на хорошем уровне сделан, между прочим. Вот. Улицы разбитых фонарей, ментовские войны и так далее. Это очень, как бы в социальном отношении, безотносительно и художественных достоинств, очень интересные свидетельства и показания того, как наша система менялась, понимаете? Вот сначала, значит, все куплены, все, значит, да, затем вдруг начинаются войны не с преступниками, а между спецслужбами. Который...
Уважаемый автор книги, мы можем закончить нашу передачу тем, что не смотрите ток-шоу, а смотрите ментовские сериалы? Или не можем?
Нет, мы должны... Тут надо попробовать посмотреть. Если это безобразно, это надо выключать.
Хорошо. Это совет от автора книги. Вы сначала смотрите, а потом решаете, смотреть или нет. И мы на этом завершаем программу «Лицом к событию». Когда-то же ее нужно закончить. До свидания.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» московский поэт и музыкант Андрей Родионов. Поэт родился в 1971 году, много лет работал в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко в красильном цехе. Автор нескольких поэтических сборников, пишет пьесы в стихах, лауреат престижных литературных премий.
У меня папа пил. Впечаталось из детства, что папа лежит на полу в коридоре и входит милиция. И мама говорила: у тебя такая наследственность, не делай так. Конечно, наверное, меня в детстве раздражали ужасно алкоголики. Потом я резко переменил свое мнение, но это уже совсем другая история.
Поэт Андрей Родионов о своем алкогольном опыте в пятницу в 10 вечера.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.